Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма во имя иконы Божией Матери Касперовская иерей Алексей Подлеснов. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Алексеем о Страстной Седмице Великого Поста.
Батюшка, здравствуйте, и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю беседу.
Добрый день, дорогие братья и сестры. Бог благословит нашу с вами беседу на святую тему.
Батюшка, в Великий пост, Страстная Седмица, наиболее, наверное, неделя самая строгая Великого Поста, и я попрошу вас, чтобы вы нам подробно рассказали о Страстной Седмице.
Да, ну, название Страстная Седмица, она говорится само за себя о том, что говорится о страстях Христовых. Страсти – это славянское слово, означающее страдание, да? И на этой неделе как раз мы вспоминаем о последних днях земной жизни Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, проведенные Его со Своими учениками, и о тех последних установлениях, последних наказах, которые Он давал Своим ученикам. Собственно говоря, Страстная Седмица, она обособлена, отстоит от Великого Поста. Великий Пост заканчивается пятницей Шестой Седмицы, и уже субботу Шестой Седмицы мы вспоминаем пришествие Господа Иисуса Христа в Вифанию, где Он воскресил святаго праведного Лазаря, четверодневного. Вот, и с этого момента начинается отчет для тех событий, которыми заканчивалась земная жизнь. Вот. И в греческой традиции Страстная Седмица называется Великой Седмицей, но у нас принято называть ее Страстной, а великими называются дни этой седмицы, как Великий Понедельник, Великий Вторник, Великая Среда, Великий Четверток и Великий Пяток. Вот. Великие они не потому, что, как мы обычно провозглашаем, например, во время всеночного бдения, накануне воскресного дня, великий прокимен. То есть, великий – это значит большой, да, большой по объему. То есть, обычно прокимен включает в себя один стих, а великий прокимен, он включает в себя сам прокимен и три стиха. Вот. А здесь великий именно по значению, не по величине, не по объему, а по значению. Хотя, нужно сказать, что в эти дни службы достаточно объемные и продолжительные, потому что они напоминают собой службы Великого Поста, но есть определенные особенности. И особенность заключается в том, что первые три дня служатся по великопостному чину утренние и часы, и вечерняя с литургией прежде освященных даров. На богослужение мы читаем и ветхозаветные премии, которые нас ведут к пониманию тех дней, которые были пророчествованы о том, как будет жить Мессия на земле. Вот. И мы читаем с вами Евангелие. Вот, по уставу принято в дни Святой Четыридесятницы за первые три дня прочитывать четверо Евангелия. Но поскольку это достаточно долго и утомительно, то благословлено первые три Евангелия синоптических читать в течение всего Великого Поста. А в дни Святой Страстной Седмицы мы читаем только последнее Евангелие от Иоанна. Вот. И по порядку, если идти, то первое, Великий Понедельник, во время богослужения, мы вспоминаем святаго праведного Иосифа как прообраз Христа. И второе событие – это проклятие смоковницы. Иосиф является тем образом из Ветхого Завета, которого продают родные братья из зависти, из ненависти к нему за то, что отец его любил больше всех братьев. Вот. Но судьбами Божьими и промыслом Божьим Иосиф, сначала будучи рабом у торговцев, затем попадает в Египет, и там, будучи наделенный Господом дарами прозорливости, можно сказать так, и способности разгадывать сны, он находит благоволение у императора и по его повелению становится управителем над всем Египтом. Вот, то есть, будучи простым рабом, становится правителем Египта. Да, вот такая метаморфоза, вот такая ирония судьбы, казалось бы, да. То есть это нам напоминает о самом Господе, который пришел к нам, приняв на себя облик раба, придя на землю, но в итоге становится царем над всей вселенной. Да? Как он сам говорит, все мне предано в руки мои, отцом моим небесным. Вот, и он действительно царь. И над духовным миром, и над миром материальным. Вот. И второе – это проклятие смоковницы. Перед тем, как после того, как Господь вошел в Иерусалим, вот мы вспоминаем это событие, вход Господень в Иерусалим накануне воскресный день, накануне Страстной Седмицы, когда его встречал народ с ветвями, с возгласами «Осанна», «Благословен гряды во имя Господне», то есть встречали его как царя, победителя, возвращавшегося с войны, постилали одежды под ноги того осла, на котором он ехал. На следующий день Господь идет в Залкав, подходит к смоковнице, ища на ней плоды, чтобы поесть, и не находит этих плодов. И проклинает ее за то, что она не выполняет свое предназначение, которым, как бы, Господь ее наделил, потому что всякое творение, созданное Богом, оно имеет свое предназначение в этом мире. Вот. И Господь, не найдя на ней плодов, он, конечно, проклял ее за то, что она живет, питается соками земли, внешне выглядит благообразно, покрыта листвой густой, но плодов на ней нет. Дело в том, что, как нам объясняют люди южные, кто живет на юге, что у смоковницы вначале появляются плоды, а уже потом появляются листья. То есть плоды должны были бы уже к тому моменту созреть, когда были уже листья в своей полной силе. Вот. И, конечно, смоковница есть образ. Образ и иудейского народа, к которому пришел Господь призвать их к покаянию. Но этот иудейский народ его не принял и отверг как своего царя, как того мессию, о котором писали их иудейские пророки. И, конечно же, есть образ и каждого человека, который должен быть образом и подобием Божьим, но, потеряв этот образ и подобие, он не приносит плодов покаяния, он не радует Бога исправлением своей души. И поэтому вот этот случай со смоковницей, он очень поучительный и должен нас прежде всего разбудить спящих и напомнить о том, что будет такой день в жизни каждого человека, когда человек предстанет пред Богом и будет вынужден дать ему ответ за прожитую жизнь, за то, чем он занимался, на что он потратил свое время. Великий вторник напоминает нам о следующем дне жизни Господа нашего Иисуса Христа. В этот день вспоминаем мы о том, как Господь разговаривал со своими учениками в храме и преподает им тоже две очень важные притчи. Притчи, которые можно толковать по-разному. Их духовный смысл, он достаточно ясен. Первая притча – это о талантах, которую мы очень часто слышим. И вторая притча – о десяти девах. Первая притча рассказывает нам о том, как некий господин призвал к себе своих рабов и каждому из них дал некую денежную сумму и велел эту денежную сумму приумножить. Вот. И по возвращении он призвал к себе этих рабов и стал требовать от них отчета, как они распорядились той денежной суммой, талантами, количеством талантов, которую он им дал, и что они приобрели. И все приходящие говорили о том, что кто во сколько раз приумножил эту сумму денежную. И только один человек нашелся, который сказал, что вот сколько ты мне дал, столько я тебе и возвращаю. Ты дал мне один талант, я тебе один и возвращаю. И чтобы этот талант, он никуда не пропал, чтобы его не украли, этот хитрый человек решил закопать его в землю и, достав из земли, возвращает своему господину. И Господь этого человека также проклинает, как проклинает смоковницу, которая не приносит плодов. Он называет этого раба неверным и заканчивает эту притчу такими словами, что кто много работает, у того и приумножится, а кто ничего не делал, у того отнимется и то, что он имеет. Вот. Эта притча говорит о том, что наступает момент в жизни каждого человека, когда нужно будет дать отчет о тех способностях, которые дает каждому из нас Творец, как мы этими способностями своими распорядились. У каждого эти способности разные, и умственные, и физические способности, но, тем не менее, мы должны этим способностям давать правильное направление. Направление, прежде всего, приумножение в добре, и служение Богу, и служение нашим близким. Вот. И вторая притча о девах, она говорит нам о 10 девах, 5 из которых были мудрыми, и 5 были в славянском языке сказано юродивыми, да, юродивые, то есть девы не совсем благоразумные, которые, тоже получив от Господа некий дар, вот, одни ждали своего жениха, были все время бдительными, вот, а неблагоразумные, легкомысленные девы, они заснули, заснули, и только когда услышали возглас «все жених грядет», значит, те благоразумные девы, которые находились в ожидании, они встретили жениха, и жених, встретив их, затворил двери. А неблагоразумные девы, пока проснулись, пока увидели, что светильники у них погасли, пока они пошли по совету праведных дев искать для себя масло, чтобы эти светильники зажечь, они никуда не успели. И когда пришли в чертог брачный, двери оказались уже затворенными. И стучались, и кричали, и просили их впустить, но жених сказал им, что «я не знаю вас». Конечно, под образом жениха мы узнаем самого Господа Иисуса Христа, а под образом дев мы подразумеваем души человеческие. И почему именно девы? Потому что девство есть признак непорочности, да? Непорочности. Когда мы приобретаем эту непорочность? Эту непорочность душа приобретает в таинстве крещения. То есть речь идет о людях, которые приняли на себя образ Христа, то есть стали христианами. Но не все христиане, к сожалению, ведут бодрственный образ жизни. Не все помнят о тех клятвах, которые они давали в таинстве крещения. Многие даже не обращают на них внимания. И зачастую священнику приходится указывать и рассказывать, на что нужно обратить внимание. Но опять же, многие люди воспринимают это как некий, ну, дань моде или дань того, что, ну, священник обязан об этом говорить. Ну, сказал и сказал, а мы как бы не обратили на это внимание, потому что, ну, это просто формальность. Вот. И отнеслись к этому без должного внимания, не понимая о том, что они за тот талант, который они получают, а это дар Святаго Духа, они ведь будут отвечать на страшном суде. А приумножили ли они благодать Святаго Духа? Умножилась ли в них эта благодать? А поддерживали ли они душу свою в той чистоте, которую они получали в таинстве крещения? И тоже получится так, что когда Господь придет, обрящет души святые, эти святые души к себе призовет, а те души, которые осквернили себя грехами нераскаянными, они вынуждены будут оставаться вне брачного чертога, вне Царства Небесного. И тогда они не увидят с собой Христа, хотя они были крещены, хотя им было дано. Но, как Господь говорит, кому много дано, с того много и спросится. Вот. И вот эти две притчи, они тоже очень важны, они наполняют собой весь смысл Великого Вторника, богослужения Великого Вторника. Вот. Великую Среду церковь вспоминает жену, грешницу, которая омыла своими слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя, когда он был на вечере в Вифании, в доме Симона Прокаженного. И этим самым она приготовила Христа к погребению. И здесь же произошло такое событие, когда Иуда выдал, показав всем присутствующим апостолам, ученикам Христом, сущность своей души. Будучи сребролюбивым, он возревновал о том, что вот это драгоценное мира, оно очень дорого стоит, и нужно было бы лучше его продать, и эти вырученные деньги, по его лукавому и хитрому выражению, раздать нищим. Но на самом деле он жалел потраченное мира, которое было вылито просто на ноги Христа Спасителя. И впоследствии, уже вечером, на вечерней службе, мы будем вспоминать о том, как Иуда, злочестивый, пошел к иудейским первосвященникам и продал своего учителя, Господа Иисуса Христа, за 30 сребреников. 30 сребреников – это сумма, о которой еще писали пророки в Ветхом Завете. Это была цена дешевого раба, который, собственно говоря, очень маленькая сумма. На нем можно было купить либо раба, либо небольшой клочок и участок земли. Вот. И впоследствии на эту сумму действительно была куплена земля, прозванная землей горшечника. Вот так Иуда оценил тот дар, который Господь Иисус Христос принес на землю для спасения каждого из людей, всего лишь по цене небольшого участка земли, который, впоследствии раскаявшись, эту же сумму обратно и бросил к ногам первосвященников, вот, и, как мы знаем, пошел и удавился, потому что сатана вошел в него в таинстве причастия. И вот таинство причастия мы как раз вспоминаем с вами Великий Четверток. Он еще назван Чистым Четверток, да? Причем в названии он получил название Чистым. И в народе принято вот этот Чистый Четверток встречать тем, что накануне Пасхи каждая хозяйка старается навести порядок у себя в доме, да? Вытирает пыль, даже многие моют окна, потому что весна, окна за зиму запылились, чтобы стекла были чистыми, и дома все натирают, выдраивают. Вот. Но чистый четверток, как мне кажется, называется потому, что в этот день очистились апостолы, конечно, на первой своей литургии, и Господь в этот день вот именно совершил свою первую литургию. Литургия – то таинство, на котором очищаются души от грехов, когда совокупляются, соединяются с телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Вот. Так заканчивается Великая Среда. И уже вечером, Великий Четверг, служба Великого Четверга заканчивается Божественной Литургией Иоанна Златоустова, а уже значит, вечером, четверг, мы начинаем служить Великий Пяток. И Великий Пяток – это особо строгий день, в дни Страстной Седмицы, когда мы вспоминаем уже непосредственно предательство Господа нашего Иисуса Христа Иудой в Гефсиманском саду, когда Господа арестовывает стража первосвященническая, отводит его на суд к Пилату. В этот день вечером, в четверг, значит, накануне Пятка или службы самого Пятка, подразумевает под собой чтение 12 страстных Евангелий, которые читаются у нас раз в год. Это специально подобранные отрывки из всех четырех Евангелий, где вспоминается вот этот неправедный суд, избиение, издевательство над Господом, в конечном итоге его распятие на кресте, где он предает свой дух Богу Отцу и предается крестной смерти. Поэтому в этот день, скажем, такой великой печали над тем, что произошло это несправедливое событие, можно назвать ее большой ошибкой и трагедией для всего человечества, да, что человечество вот распяло на кресте своего Творца, того, кто желает нам жизни, мы сами его предали такой постыдной смерти, да. И в этот день мы не служим Божественную литургию, мы просто служим страстные часы, на которых повторяем те отрывки из Евангелия, которые читали накануне вечером. То есть еще раз напоминаем себе о тех страданиях, которые перенес невинно, незаслуженно за наши грехи Господь наш Иисус Христос. И затем уже в Великий Пяток, чуть позже, около 15 часов дня, как сказано в уставе, 3 часов пополудни, мы вспоминаем снятие с креста учениками тела, Господу Иисусу Христу и положение его во гроб. То есть в этот день выносится плащаница из алтаря и полагается на специальной столешнице на середине храма. Есть специальный чин выноса плащаницы, очень торжественный, умилительный такой обряд. И все верующие, находящиеся в храме, они, конечно же, прикладываются к ранам, которые изображены на плащанице. Что еще хотелось бы мне добавить? Вот в день Великий Четверток, значит, после Божественной Литургии во всех кафедральных храмах совершается чин правящим архиереем, это чин умовения ног, когда архиерей по образу того, как Господь умывал ноги своим ученикам, приняв на себя вот образ раба, образ слуги, показывая свое смирение перед своими учениками и этим самым научая их делать то же самое. Вот. Так и все ученики в знак любви друг к другу совершают вот этот чин умовения ног. Почему я сразу не сказал? Потому что вот я служу в обычном простом храме, да, в приходском храме, у нас это не проходит. А вот это проходит только лишь в кафедральных соборах при архиерейском богослужении. И вот обряд умовения ног. Поэтому, может быть, еще и поэтому четверток называется чистым, когда вспоминается умовение ног. Вот, значит, возвращаемся к Великому Пятку. После того, как вынесена плащаница и положена на середину храма, мы начинаем совершать богослужение Великой Субботы. Обычно вот в пятницу не принято вкушать никакой пищи до выноса плащаницы. И все христиане первый раз вкушают пищу уже только вечером в пятницу после выноса плащаницы, после богослужения вечерней службы Великой Субботы. Вот. А Великая Суббота – это, как мы помним, день покоя, когда Господь, умерев телом на кресте, душой, которая была у Него обожжена, Он сходит в ад, и, как мы знаем, по преданию церковному, Он выводит из ада души праведников, тех ветхозаветных праведников, которые действительно жили в надежде и ожидании встречи со своим Спасителем. Вот, который искупил нас от греха и смерти своей собственной крестной смертью и воскресением. Утром в субботу мы также служим богослужение, которое совмещено с вечерней, и вечерней с литургией по чину святителя Василия Великого. Тоже достаточно продолжительное, но там есть очень интересный момент, когда после чтения 15 паримий, паримии – это всегда ветхозаветные чтения, пророческие чтения, в которых описывается образ крестной смерти Господа нашего Иисуса Христа, закрываются завеса, и хор поет умилительные песнопения вместо херувимской песни, да молчит всякая плоть человечья, и священники в алтаре переоблачаются в светлые одежды, то есть те темные одежды, в которых мы служили в течение всего Великого Поста и в течение всей Страстной Седмицы, они фиолетовые, меняются на белые. Существует такое предание, что именно накануне Пасхи, Великую Субботу, совершалось массовое крещение. И поскольку крещение – это таинство, оно совершается в белом облачении, то и по этому древнему обычаю, когда священники оглашенных, которые проходили огласительные беседы, которые присутствовали во время Великого Поста на великопостных службах, которые слышали пророчества, которые читали вместе с нами Евангелие, с которыми проводились дополнительные разъяснительные беседы, приуготовительные к таинству крещения, они пройдены. И вот наступает для них великий день, когда они входят в церковь через таинство крещения и становятся нашими братьями и сестрами. И вот ради этого события, когда церковь принимает в свое лоно новых членов, новых братьев и сестер, вот, существует вот этот обычай переоблачаться в белые одежды. Вот, и, наверное, где-то в разных местностях каких-то говорят, что литургия, она совмещалась с таинством крещения, когда вот таинство крещения, оно как бы вставлялось в сам чин богослужения. И люди, которые только что вышли из купели, они приходили в белых одеждах, стояли в храме и уже причащали святых даров, как вновь принятые члены церкви. И в первую очередь они, конечно, причащались самыми первыми, подходили к чаше. Вот. И затем наступает день покоя, когда мы в субботу после уже богослужения находимся в храме, опять читается Евангелие, читается Ветхий Завет, в некоторых местах читается Апокалипсис. Это последняя книга, пророческая книга, написана Иоанном Богословом, по-русски означает «Откровение». Вот. Мы ожидаем начала воскресного дня. И уже в 12 часов с ударом колокола мы начинаем праздновать воскресный день, что означает Пасха, встречать Пасху. Вот так заканчивается у нас Страстная Седмица.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшний очень подробный и интересный рассказ. Хочу пожелать вам и всем нам, дорогие братья и сестры, Божьей помощи, милости Божией и достойно пройти эти великие дни Великого Поста. Всем нам Божьей милости.
Да, помогай нам Господь, братья и сестры.
Спасибо, Господи, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма во имя иконы Божьей Матери Касперовская, иерей Алексей Подлеснов. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!